Здравствуйте, дорогие телезрители. Быть вдвоем, хорошо это или плохо? Смотря с кем, многие ответят. А одному побыть какое-то время очень даже полезно. Но если всю жизнь в одиночестве, не очень. Нехорошо быть человеку одному, гласит Библия на своих первых страницах от имени самого Бога. Почему плохо? По очень многим причинам. Одну из которых сегодня озвучит отец Яков Кротов.
В Евангелии от Марка сказано, что Господь избрал из множества учеников, из нескольких десятков, 12 на проповедь в русском переводе. В русском переводе даже сказано, чтобы они исцеляли. В греческом оригинале и фразы про исцеление нет, и нет слова «проповедь». Там сказано, чтобы они глашатайствовали. Там стоит глагол, который обозначает герольдов, царских вестников, которые бегут перед царем, чтобы сообщить, что их величество пожаловало, значит, приготовьте прямыми стези ему, чтобы это не означало. И вся история христианства, она сводится вот к этому. Это история приближения Царства Божия. Другое дело, что кроме Евангелия вспоминается анекдот о блондинках, одна из которых говорит, давай в Тулу съездим, нужен загранпаспорт с визой или нет? На что вторая отвечает, ну, ты позвони в посольство, ты в Тульск, они тебе все объяснят. В наше время есть такая организация религиозная в Киеве, посольство Царства Божия. Вот Царство Божие – это как Тула, только наоборот. То есть это не Тула, а это под Тулой. Вы понимаете, про Тулу знаем мы в России, а так в большинстве других стран мира про нее ничего не знают. А вот то, что есть Ясная Поляна, знают, извините меня, во всем мире. И вот Тула – это где-то на окраинке Ясной Поляны. И мы в этом смысле посольство ясного поля, вот ясного какого-то пространства света. Почему Иисус посылает учеников на проповедь вдвоем? Не просто как альпинистов, связка, с одним что-то случится, второй поможет. А потому что один, не то чтобы он может дров наломать, а он может гуся под мышку, ну так, непроизвольно, как Паниковский, и пошел гулять. Это двойной контроль. Смотреть друг за другом, использовать такое простейшее свойство человеческой души, примитивное, как стыд перед другим. Конечно, настоящий святой человек, он и наедине святой. Современный мир стоит на праве человека быть одному. Не обязательно быть женатым или замужним, все равно ты полноценный человек, над тобой не будут смеяться, как смеялись над родителями Иоанна Предтечи, или над Сарой, что «О, нету детей». Ну, значит, это все. Фу-фу. Можем мы быть одни. Но именно поэтому давайте уважать Бога и самих себя за вот этот вот дар выйти навстречу другому. Это происходит и в религии, когда люди вдвоем идут проповедовать. Это происходит в семье. И вот здесь, как ни странно, один из основных элементов – навсегда. Потому что временно встретиться и разбежаться – это еще не встретиться. Есть вещи, которые хороши только эпизодически. Разнообразие в еде. Человек устроен так, что ему нужна разнообразная по вкусу и внешнему виду еда. Иначе плохо живем. А есть вещи, которые хороши только в качестве постоянных. И вот это и есть вера, надежда и любовь. И потребность в другом. Это настолько базовая потребность. И когда мы видим двоих верующих людей, надо спросить себя, а почему меня это задевает? Почему я бы предпочел, чтобы разговор был с глазу на глаз? Ну я что, совсем сыч какой-то гороховый? На самом деле так оно и есть. Мы все сычи. Мы все думаем, что так, как живет Винни-Пух с Пятачком, ходят в гости, гуляют, что-то еще. Ну что это за легкомыслие? Что это за детство? Так вот, парами гуляют не только в детском саду, но и в Царстве Божьем. В парах гуляют и по парку. Поэтому спасение заключается именно в том, чтобы из своего одиночества выйти в мир, где нас трое, я, другой и Создатель. И поэтому тот, кто проповедует Евангелие вдвоем, он, собственно, даже не проповедует, он показывает, что наконец-то я могу быть вдвоем, и мы вдвоем, тем не менее, оставаясь каждый самостоятельным, все-таки между нами единство. Вот это и есть даже не модель церкви, а просто церковь как таковая.
А сейчас, как и прежде, давайте продолжим прослушивание наших старых телебесед по христианской этике, в частности, по разделу «Сексуальная культура».
Известна одна античная фраза из времен развратного Древнего Рима. Ну, римляне того времени, наверное, знали больше, чем мы с вами, толк в том, что у них называлось «искусством страсти нежной», которую воспел Назон, как написано в «Евгении Онегине». Так вот эти, значит, знавшие толк в соответствующей сфере римляне исторгли из себя интересный для нас лозунг «Omni anime post coitum trast». Это в переводе на русский значит так: «Всякая тварь грустит после соития». Для многих из нас эта древнеримская мудрость может показаться каким-то недоразумением. Это из-за недостатка опыта в соответствующей сфере. И здесь наоборот. Можно сделать комплимент всем тем, кто не понимает эту поговорку. Опыт, заключенный в этой фразе, хорошо понятен буквально с полуслова тем, у кого богатый сексуальный опыт внебрачных беспорядочных связей. Особенно мужчины не знают, куда деть себя или партнершу после того, когда это закончилось. Ничего подобного люди не испытывают, если это происходит между любящими друг друга супругами. Любящими в нормальном смысле слова. Потому что любовь может быть божеская, а может быть и бесовская. Любовь, которую можно выразить словами «хочу, чтобы тебе было хорошо со мной» – это правильная любовь. А любовь, которая выражается девизом «хочу, чтобы мне было хорошо с тобою» – это порочная любовь. Помните, у Льюиса «Баламут Гнусику» пишет: «Что такое «я тебя люблю»? Это значит «я тебя хочу съесть». Для многих людей секс – это не язык любви, а всего только способ пережить психофизическое потрясение, некую энергетическую разрядку. Между прочим, такая терминология очень принята в секулярной психологии и сексопатологии, что сфера половых отношений – это сфера, где человек разряжается от напряжения. Вот буквально такими словами говорится. Обратите внимание, не говорится здесь «люди взаимодействуют», а человек разряжается один, ну, с помощью другого, разумеется. Отсюда знаменитый термин «партнер», сексуально имеется в виду. И вот они взаимно разряжаются. Мудрые партнеры, изощренные, умелые, знающие в этом толк, наподобие персонажей Камасутры, они понимают, что эта сфера такая, хоть и не сверхсложная, но тоже подвержена определенного рода закономерностям. Поэтому, чтобы разрядиться сполна, надо уметь действовать так, чтобы помнить, что ты не один, и как-то подумать и о партнере тоже. Тебе же будет лучше. Вот такая железобетонная логика открыта очень давно. Ее тоже не очень просто соблюдать, если люди длительное время находятся в этих отношениях. Потому что всякое длительное партнерство утомительно, особенно когда речь идет о психофизических потрясениях. Ну и понятно, что если во главу ставится психофизическое потрясение во что бы то ни стало, то человек начинает искать что-то новое, упирается в необходимость разнообразить. Потому что, как нам хорошо известно, всякое ощущение удовольствия. Если за ним гоняешься, оно притупляется. И для того, чтобы освежить само ощущение, нужны перемены. Тут никуда не денешься. И люди бросаются во вся тяжкое. Но за удовольствие нужно платить. И люди в таком случае платят частично уже не отходя от кассы, угнетенным состоянием. Есть еще по этому поводу одно высказывание французских лириков, которые, будучи французами, наверное, лучше немцев или англичан понимают толк в этом деле, особенно в XIX веке. Так вот, они сообщили миру такое эстетическое откровение, что оргазм – это маленькая смерть. Мне оно кажется очень показательным. На фоне того, что в прошлый раз мы цитировали богословов, что при целомудренном подходе это можно квалифицировать как чувственное воспоминание об утерянном рае, утверждение «маленькая смерть» ничего особенно позитивного не несет. Но, между прочим, сказано очень по делу и очень точно. Можно к этому даже добавить. Чем сильнее эта эмоциональная разрядка, чем сильнее и острее переживаемое ощущение, тем острее же и послевкусие, которое выражается словами «пережита очередная маленькая смерть». То есть, обратите внимание на парадокс. То, что в чисто физиологическом смысле является залогом появления новой жизни, напоминает человеку о смерти. И чем сильнее, интенсивнее ощущения с этим связаны, тем отчетливее человек вспоминает о том, что он смертен. В то время как любовь – это то, что смерть преодолевает. Как кто-то сказал, любовь к человеку – это уверенность в том, что он никогда не умрет. И вот в реальном христианском супружестве не может быть ощущения от оргазма, что это маленькая смерть. Ну, конечно, мы не будем обращать внимание на вывихи горе-моралистов, намекающих, что порядочные христианские супруги не должны по возможности ничего подобного испытывать. Ну, поскольку, дескать, не об этом у них должна болеть голова, а только о том, чтобы дети появились. А там уж не до оргазма. Нормальный облик христианина прорисовывается, когда он, с одной стороны, стремится к чистоте брачных отношений, но с другой стороны, не впадает и в ханжество. Если христианство воцерковляет брак, брачные узы, то оно же воцерковляет и вот это психоэмоциональное сопутствие половым отношениям в форме кульминации. И не нужно из этого делать табу.
В путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
На Древней Руси в какие-то времена был такой суд. Обвиняли человека в чем-то, допустим, в воровстве. И что делали? Клетка, там медведь. Открывает дверь и этого человека туда. Честный, он смело смотрит, говорят, и зверь его не тронет. А этот пошел с бегающими глазами, тут же его медведь разрывает. Верили, что, оказывается, поведение, состояние души, вот это вот, когда честные или бесчестные, тут же ощущает зверь и реагирует моментально. И все знают, что такое чистота совести. Одно дело, когда я человеку говорю и то, и другое, гадости всякие, потом с ним встречаюсь, и «Здравствуйте, да, вы хороши», и сам... Хороши, и совесть нечиста. Кто страдает? Да ты, который только что гадости говорил, а теперь начинаешь лгать, лукавить и притворяться. Человек, избегай этого. Но если ты сделал, а мы непрерывно что-то все делаем, еще одно, что дало христианство, которого нет ни в одной религии. Христианство объявило, что, оказывается, есть потрясающие средства освобождения человека от всего того недолжного, несовестного, неправильного, нехорошего, что мы делаем. Это искреннее покаяние. Вы знаете, в других религиях нет этого. Они не знают, что такое покаяние. Молятся, да, а покаяние, то есть, когда человек открывает свою душу, «Господи, я сегодня вот оболгал человека, прости меня», не знают этого другие религии. Христианство предлагает этого человеку. Тебя же никто не видит, тебя никто не знает. Покайся, от всей души покайся, смой эту гадость. Ибо это каждое покаяние не только очищает от этой грязи, но и дает силу впредь не совершать подобного. Искреннее покаяние ввело первого бандита, а не кого-нибудь в рай. Великое средство, которое фактически было неизвестно древнему миру и неизвестно до сих пор. Вы же, наверное, знаете, как часто можно услышать, а что мне каяться? Слышите? Вы слышите? А что мне каяться? Это перед кем я буду каяться? Слышь, какая гордыня, какое нежелание, нежелание чего? Шел, валился в грязную лужу, говорят, ну, почистить. Нет, а что, я грязный? Попробуйте сказать мне, что я грязный. Я вам покажу. Слышите? Это удивительное средство, которое предоставлено каждому человеку.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит экскурс по истории переводов и изданий Священной Библии.
Есть такой писатель Александр Гыжа. И он самостоятельно, понимая, что нужно варианты давать украинскому народу, перевел Библию полностью на украинский язык. Как писатель, стилистически он подумал, надо сделать более гладким перевод. В книге еще не опубликован, а онлайн в интернете уже есть. 7-й перевод Библии украинской Александра Гыжи. И есть 8-й перевод Библии на украинскую мову. 1,5 года назад издали «Свидетели Иеговы». Перевели на украинскую мову Библию, перевод «Нового мира». 100 лет назад не было ни одного перевода Библии полностью на украинский язык. Сегодня мы имеем полных 8 переводов Библии на украинский язык, в том числе имеющие различия, имеющие в том числе варианты подходов. И сегодня для исследователя, для ученого и для человека, любящего украинскую культуру, украинскую мову, на самом-то деле нет уже сегодня отговорки. В числе этих 8 переводов полных Библии на украинскую мову есть и перевод патриарха Филарета. Он осуществил перевод с российского перевода Библии на украинский, перевод с перевода. И поэтому в этом смысле можно сказать, что это тоже просто вариант, но тем не менее это не перевод с оригинальных языков. Но в чем достоинство перевода патриарха Филарета? Дело в том, что первая украинская Библия 903 года включала в себя 66 книг. То есть так, традиционный канон. 39 книг в Ветхом Завете, 27 книг в Новом Завете. Библия Ивана Агиенко 62 года включала 66 книг. 39 в Ветхом Завете, 27 в Новом Завете. Перевод Ивана Хоменко 63 года, 20 века, это называется Римо-католический канон. Там уже было 76 книг вместо 66. На 10 книг больше. Только одна не входила. Перевод патриарха Филарета 77 книг. То есть включает в себя, кроме 66 книг так называемого первого канона, книги второканонические, плюс 11 книг. И поэтому полная Библия, 77 книг, как раз в переводе патриарха Филарета. В этом его заслуга и достоинство. Я зачитаю вам отрывок из заключения архиепископа Херсонского Иннокентия Борисова. Он имел смелость заявить особое мнение, что библейское общество воспринималось добрым и полезным делом, и не только Александром I, но и всеми лучшими людьми того времени, потому что Священный Синод написал, что это вредное и неполезное библейское общество и его деятельность. Почему митрополит Антоний Сурожский иногда говорил, как бы нам, стараясь оказаться верными Церкви, не оказаться при этом неверными Богу. В тот период Священный Синод изображал из себя возглавление Церкви. И Священный Синод признал переводы и распространение Священных Писаний делом вредным и неполезным. Но мы сегодня со стороны истории и умом и сердцем понимаем, что, наверное, Богу было бы угодно, чтобы люди имели переводы, доступные пониманию и так далее. А Священный Синод считал это вредным и неполезным. Так вот, архиепископ Херсонский один против Священного Синода и его мнения высказал отдельное особое мнение, изложил его и отправил императору. Он ставит резонный вопрос. Неужели все, кроме вас, только и ошибались столько лет содействия библейскому обществу? Достаточных аргументов против этого я не вижу, а вижу происки недоброжелателей и конкурентов. Помните, мы с вами как-то в беседе вспоминали, что обоснование, аргументация должна подчиняться законам логики. И один из законов логики – закон достаточного основания. На каком основании вы так считаете? Заключение Священного Синода серьезных оснований в себе не содержало. И об этом пишет откровенно возражающий им архиепископ Херсонский Иннокентий Борисов. А что он видит? Происки недоброжелателей и конкурентов. Дальше говорит, «Я осуждаю отсутствие гласности». Закрытое решение совершилось кулуарно, глухо, в потемках. Первая половина XIX века. Он желает и требует гласности. Не кулуарно, не глухо, не в потемках, а при обсуждении и при поддержке то, что мы называем сегодня демократическими процедурами. Дальше он говорит, вопреки мнению Священного Синода. Священный Синод написал, это вредное и неполезное учреждение, просим закрыть. А он пишет, это было истинно христианское учреждение. А личностный фактор соперников вкупе с силой интриги, несомненная победа в плохом смысле сил зла. И поэтому мы должны с вами иметь некоторое дерзновение духовное, чтобы трезво оценивать, внимание, саму Церковь, оказывается, сам Священный Синод, отдельных служителей, и желательно не в торопях, а вот так вот понимая, что через 100 лет, через 200 лет откроется совершенно иное видение тех событий и иная оценка этих событий.
В рамках церковной истории давайте сегодня поговорим с вами о первом великом христианском писателе и мыслителе Запада Тертуллиане. Его полное имя – Квинт Септимий Флорент Тертуллиан. Родился он около 160 года в Карфагене, столице Римской Северной Африки. Северная Африка того времени – это нынешние Алжир, Тунис и Марокко. Собственно, Ливия и Египет были отдельными провинциями. К Карфаген, как вы знаете, великий город-государство, соперник самому Риму. Помните, пунические войны. И церковь здесь была одной из самых больших и заметных на христианской карте мира того времени, вторая половина II века. Еще можно сказать, что в североафриканском христианстве было две родовых особенности. Первая – это латинская культура, основной язык латинский. Правовое сознание тамошних горожан было на высоте, в отличие, скажем, от более созерцательного, более стремящегося к спекулятивному мышлению греческому Востоку, грекоговорящих христиан восточной половины Средиземноморья. И вторая отличительная от Рима характеристика североафриканского христианства – темперамент. То есть они были более горячие, вспыльчивые. В этом они были похожи на жителей Южного Средиземноморья, в частности, скажем, на сирийцев. Хотя мышление их больше принадлежало Риму, то есть было правовым. И вот Тертуллиан вполне унаследовал эти родовые черты христианства карфагенского. Пришел он ко Христу уже взрослым. И это важно, потому что для Тертуллиана, который говорил, что христианами не рождаются, а становятся, этот опыт прихода человека к Богу уже во взрослом состоянии был весьма важным. В скобочках отметим, что в карфагенской церкви практика крещения младенцев установилась очень рано, уже во II веке. Семья Тертуллиана принадлежала к высшему слою местной администрации. Отец его был, как бы мы сейчас сказали, военный комендант Карфагена. То есть Тертуллиан был сыном главного военного начальника, проконсула Африки. Как сын богатых родителей, он смог получить отличное образование, стал адвокатом. Обычно так и складывалось в богатых семьях. Детей направляли в школы, делая упор на риторском образовании, потому что государственная карьера была связана, как мы уже говорили с вами, с искусством устного спора, с публичной полемикой и, конечно же, с глубоким знанием права. Значит, христианином Тертуллиан стал около 190-х годов, в то время как ему было где-то около 35 лет. Это уже довольно зрелый возраст. К этому времени он был преуспевающим адвокатом с большой юридической практикой и сумел переехать в столицу, в Рим. А по церковной линии довольно быстро, скорее всего, в те же 190-е, он был поставлен на пресвитерское служение. Сразу же начал писать сочинения на христианские темы, причем очень много и красиво. Был необыкновенно точным в слове. Поскольку философом Тертуллиан не был, в отличие от большинства апологетов, он юрист, а язык юридический не очень терпит философских антиномий, выражается он всегда определенно и ясно. Писал очень резко, не просто апологет-защитник, он нападает, в процессе всегда активен. Но в отличие от Минуция Феликса, да и большинства апологетов, о которых мы уже говорили с вами, ну разве кроме Иустина, Тертуллиан был еще и христианским мыслителем. В его текстах есть зачатки того, что мы потом назовем богословием. То есть он много писал на темы, которые будут названы догматическими. Но так как он первый латиноязычный христианский писатель, ему приходилось подбирать слова, формулировать выражения и создавать терминологию. Стать отцом, так сказать, латинской христианской терминологии, причем употребляемой до ныне. Например, такие термины, как персона, субстанция, единство Троицы и так далее. Стоит также отметить, что некоторые его изречения вообще стали христианскими пословицами, как, например, «Каждая душа по природе христианка», «Христианами не рождаются, а становятся» и так далее. Но самое, пожалуй, известное, знаменитое его высказывание «Верую, ибо абсурдно». В следующий раз, самую малость, мы коснемся непосредственно написанных им текстов. А сегодня простимся с пожеланиями друг другу. Всего доброго.